Итак, следующий джентльмен, которого я хотел бы вам представить, стал фигурой, оказывающей нам большую поддержку. Это морской пехотинец, который в 2009 году в Индонезии непосредственно столкнулся с одной из операций. Его зовут Майкл Эррера. Он очень мужественно выступил вперед. В первый раз он связался со мной, потому что я знаю о подобных операциях, с которыми он столкнулся во время своей миссии. Я сказал ему, что каждый из моих знакомых, кто знал о том, что он видел, не дожил до того, чтобы рассказать эту историю. Он невероятно мужественный человек. Спасибо тебе и добро пожаловать, Майкл Эррера.
Спасибо вам всем за то, что вы здесь. То, что я собираюсь рассказать, до недавнего времени не было чем-то таким, о чем я рассказывал доктору Гриру и другим людям, так что я ценю твою помощь в этом деле. В 2009 году мое подразделение, которое было самым награжденным пехотным батальоном во всем корпусе морской пехоты, которое было 2-й батальон 5-й морской пехоты, был призван для оказания гуманитарной помощи на Филиппинах, в рамках операции Кетсона, в рамках которой мы были прикреплены к 31-му экспедиционному подразделению морской пехоты, которая проводит морские операции по всей Юго-Восточной Азии, совместно с 7-м военно-морским флотом, в котором находится одна посадочная вертолетная палуба, на котором я находился, назывался «Денвер», корабль военно-морского флота США. По иронии судьбы, именно оттуда я родом, так что я чувствовал себя здесь как дома. Так вот, во время той операции в Китсане на Филиппинах, они действительно услышали, что цунами и землетрясения обрушились на западную часть острова Суматра, который находится на западе Индонезии, а точнее на город Паданг. Из всех кораблей 7-го флота корабль, на котором я находился, был единственным, который был направлен в это место, что было странно. Но опять же, это моя первая гуманитарная операция, так что я не знаю ее логистики, но шкипер корабля, вероятно, должен был бы знать эту информацию. Так вот, это произошло 30 сентября. Нам позвонили и бросили якорь примерно 8 октября. Нас инструктируют в те отделения, которое представляет собой офицерскую столовую, где они питаются как в кафетерии. Нас проинформировали о том, что некоторые члены семьи президента Обамы находятся либо в этом городе, либо где-то поблизости от него. У них был взвод морских котиков, который был готов отправиться на поиски этих людей. Мы хорошо знаем, что Индонезия также является 2-й по величине столицей террористов, где они обучают этих парней и отправят их на любой театр военных действий. Где любой, кто захочет получить кусочек Соединенных Штатов, сможет это сделать. Они отправляют их сюда, чтобы разобраться с этим делом. Так что мы это хорошо знаем. И затем нас проинструктировали, что во время этой операции мы будем вооружены только для того, чтобы обеспечить безопасность транспорта, который прибудет в основном для доставки медикаментов, предметов для укрытия, продуктов питания, очищенной воды и тому подобного. Так вот, в конце концов, они отобрали определенных морских пехотинцев для того, чтобы они продолжили это дело. У нас было всего 6 морских пехотинцев, так что помимо других морских пехотинцев, в этом нам помогали сержанты. Итак, мы снова поднялись на борт супержеребцов CH-53, которые представляют собой гигантские вертолеты длиной примерно 100 футов. Мне очень нравится их дизайн. Это мой личный фаворит. В конце концов, мы сели на этот корабль и полетели в юго-западную часть города, которая называется Паданг. На спутниковых снимках, которые я недавно видел, все выглядело совсем по-другому. В те времена все было совсем по-другому, особенно потому, что большая часть города была разрушена, охвачена огнем, завалена обломками, затоплена и так далее. С тех пор, как мы приземлились на эту посадочную полосу, прошло, наверное, около 2 минут. И опять же, пилот получил подтверждение по радио, что он должен высадить нас в определенных местах. Так что мы снова поспешно снизились до Элс, на полет с этой позиции ушло, наверное, около 6-7 минут. И вот мы снова поспешно снизились до Элс. Мы слезли с птички. И в этот момент во время инструктажа нам было поручено подняться на возвышенность, по крайней мере для того, чтобы лучше наблюдать за происходящим. Как морской пехотинец, тактическое преимущество, которое вы получаете от наблюдения с верхней точки, заключается в том, что вы все ясно видите. Вы также могли бы координировать свои действия оттуда. В то время у нас была тактическая колонка, в которой мы могли видеть практически все, особенно с 6 морские пехотинцы. Так что на данный момент у нас налажена эффективная коммуникация. Если нам понадобится вступить в бой, мы сможем сделать это должным образом в рамках имеющегося у нас количества боеприпасов, а также того оружия, которое у нас есть. А это всего лишь 4-ка ПМ-16. И вот в этот момент мы решили двигаться дальше. Мы поднялись на высоту около 300 метров. У меня есть фотоаппарат Panasonic, который позволяет делать фотографии. Очевидно, что у него есть возможность снимать видео. Когда мы добрались до этой высокой точки, я снимал на видеокамеру и действительно повернул на север, который как бы спускается вниз. И прямо там было что-то, что торчало, как больной большой палец, особенно на фоне джунглей, растительности, очень зеленой растительности. Это было нечто такое, что так хорошо выделялось. Что навсегда останется в моем сознании на всю оставшуюся жизнь, и так продолжалось уже 14 лет. Это было нечто вращающееся и переходящее между такими цветами, как светло-матово-серый и темно-матово-черный. Так что в промежутках между ними все оставалось именно так, и все очень гладко. Мы все посмотрели друг на друга и решили провести расследование. Еще одно, что я хочу сказать, это то, что я действительно сфотографировал и заснял это на видео до того, как мы действительно съехали. У нас была сумка для хранения боеприпасов, в которую мы обычно кладем наши магазины, если расходуем патроны, поэтому мы кладем их туда. Так вот, я положил туда свой фотоаппарат, и мы решили спуститься вниз. У нас не было никакой связи, и это было странно, и это было очень странно. И это могло быть либо хорошо, что мы этого не сделали, либо очень плохо. И это может быть просто так, как ты хочешь на это посмотреть. Как только мы спустились по этому склону, мы оказались примерно в 150 метрах от этого летательного аппарата. Когда я добрался до дома, когда мы все дошли до того момента, когда смогли увидеть все точно так же, как вот здесь, мистер Шрат, повторяю, вы проделали феноменальную работу. Вы можете видеть, что корабль действительно находился от нас примерно на расстоянии 300 футов. И причина, по которой я знаю об этом, заключается в том, что под этим кораблем можно было бы разместить три вертолета, на которых мы прилетели. Он вращался по часовой стрелке. Вот эти панели, которые ты видишь, черные, по крайней мере три из них, были похожи на переход от черного к черному, очень темному. Я понятия не имею, что это было. На самом верху было что-то вроде пирамидальной структуры, и вы могли видеть ее затенение, которое могло бы выяснить, что это была пирамидальная структура. И от нее исходил слышимый гул, что-то вроде гитарного усилителя, если его отключить, или трансформатора, Анетта, очень хорошо слышно. Если бы я снова услышал этот звук, я мог бы сказать тебе, скорее всего, это вот эта штука или что-то похожее на нее. Он очень отчетливый. Судя по тому, как он парил на высоте примерно 10 или 1520 футов над землей, это было очень жуткое зрелище, потому что я никогда в жизни не видел ничего подобного. Когда мы дошли до этого момента, нас перехватила группа солдат или, если хотите, разбойничьи вооруженные силы. Самое тревожное во всем этом то, что все они говорили на американских диалектах. У них было американское снаряжение. У них были внедорожники черного цвета, у них был черный камуфляж. У них была очень похожая комплектация на ту, что есть у нас, но более высокая скорость, примерно то же самое, что есть у групп специальных операций в наши дни. На них не было никаких опознавательных знаков. У них не было никаких званий. У них не было ничего, что указывало бы на то, кто они такие. На них были черные бейсболки. У них были четверки M4A, оснащенные АКОКС, что было шагом вперед по сравнению с тем, что мы выпускали в настоящее время, а также устройство ИК подсветки ПЭК-16, которые вы используете для ночного видения, патрулирования и все такое прочее. У нас было 8 человек, которые бросили вызов нам. Было отчетливо слышно, как они снимают с предохранителей. Они буквально начали кричать на нас, объясняя, что мы делаем, нам не разрешалось там находиться, с кем мы были, что мы там делали. Они пригрозили, что могут убить нас прямо здесь и сейчас. Мы можем заблудиться в джунглях. Если им понадобится, они могут сбросить нас с вертолета. В тот момент это очень действовало мне на нервы, особенно когда я смотрел на своих товарищей морских пехотинцев и видел их реакцию на их лицах. Мы все были чертовски напуганы. Так что с учетом сказанного, каждого морского пехотинца обыскали вместе со мной. У нас отобрали наше оружие. Они были практически обезврежены в четвертом состоянии, а это значит, что у них не было ни круглого патроника, ни магазина внутри. Они вывалили наши магазины из-под сумков с патронами прямо на палубу. И с другой стороны, в соответствии с приказом корпуса морской пехоты, нам было велено хранить наш военный билет в левом нагрудном кармане. Так что они об этом знали. Они попросили предъявить наше военное удостоверение личности. Мы, очевидно, отдали его им, потому что они приставили оружие к нашему лицу. У них было что-то похожее на современные смартфоны, но сейчас 2009 год, так что на самом деле это не такие высокие технологии по сравнению с сегодняшним днем. Так вот, они сделали несколько снимков нашей военной идеи, а затем у них появилось нечто, напоминающее мне систему летучей мыши, которая представляет собой биометрическую систему отслеживания, которой мы бы им воспользовались. Это устройство предназначено для повстанцев или чего-то в этом роде. Для этого нужно будет снять отпечатки пальцев, сделать сканирование сетчатки глаза, сфотографировать их и задокументировать. Так что если бы там были другие военные, которые должны были сменить нас на посту, у них действительно тоже была бы эта информация, чтобы знать, с кем они имеют дело. Именно об этом мне это и напоминает. Пока все это происходит, мы возвращаемся к тому, что происходит между этими парнями, а также к тому, что происходит на заднем плане. В то время там стояло 4 таких грузовика. Они были хорошо бронированы и довольно крепкие. У них были оружейные ящики, которые я уже видел раньше, потому что в них действительно было что-то, что мы загружали оружие. У них было по 2 таких ящика, которые лежали в кузове каждого грузовика. У них также были вот эти контейнеры, проиллюстрированные прямо здесь, о чем мы узнали благодаря недавним сообщениям со вчерашнего дня от кого-то, кто обратился к доктору Гриру. Я не знаю, кто они такие, но то, что они сказали ему, и то, что он сказал мне, заключается в том, что этот джентльмен точно знает, для чего они использовались, потому что спереди у них было что-то вроде цилиндра, предназначенного либо для кислорода, либо, как я предположил, для вакуумной герметизации, чтобы заподозрить, что они занимаются контрабандой наркотиков или наркотических средств. Это еще более тревожно, чем просто так. У этого джентльмена есть личный счет по этому делу из первых рук, и он говорит, что это было сделано для людей. Это очень обескураживает, особенно потому, что эта часть мира уже подверглась опустошению. И это то, что очень трудно увидеть прямо сейчас из-за того, чему я стал свидетелем. И это очень обескураживает. Именно поэтому я и нахожусь здесь наверху. Так вот, они погрузили все это на эту платформу, которую ты можешь видеть прямо там. И когда я поднялся туда, как я уже сказал, я ходил взад и вперед. Эти ребята все еще обыскивают наши вещи. Они все еще направляют на нас свое оружие. И после того, как последние 2 грузовика, которые я видел, действительно въехали на эту платформу разгруженными, на каждом грузовике было по 4 парня, которые должны были все выгружать. Как бы они это ни делали, я не могу тебе сказать, потому что, опять же, я тоже был сосредоточен на этом. И вот эти грузовики уехали. Как только это произошло, эта платформа действительно сама оторвалась от земли. Верхняя часть летательного аппарата действительно сошлась с ней посередине вот так, и она превратилась в один сплошной кусок. Она парила прямо над линией деревьев. Как только ей удалось преодолеть эту линию деревьев, по углам каждого из этих предметов, которые представляли собой поделку восьмиугольной формы, кстати, от каждого угла исходил свет. Он был либо красным, либо желтым, либо зеленым, либо синим. Я отчетливо помню только эти 4 цвета. Когда он поднимался вверх, он не издавал никаких дополнительных пронзительных звуков. Как только он миновал линию деревьев, он рванулся влево, в основном туда, где был океан, так быстро, что я бы оценил, вероятно, в 3-4-5 миль в час примерно мгновенно. Там не было ни промывки ротора, ни выхлопных газов, которые могли бы повредить деревья, растительность, кокосовые орехи, которые росли на этих деревьях, даже не были тронуты. Никакого звукового удара при этом не последовало. Эта штука двигалась так быстро. Так вот, когда это произошло, они фактически велели нам развернуться. Когда мы развернулись, в тот момент мне в голову пришла пара мыслей о том, что все кончено. Они начали заряжать наши магазины в наш рюкзак. Обратно в наш жилет таким образом, что было бы трудно заставить их вставить их в оружие, заряжайте оружие для того, чтобы действительно поместить его в патроник. Вот они и вставили их туда. Они повесили нам на спину наши 16-зарядные винтовки, но когда они это сделали, корпус морской пехоты на самом деле выдал не самое лучшее снаряжение. Особенно в то время. Так что стропы того времени, которые я бы назвал некачественными, довольно сильно порезали мне шею. И они как бы сделали это движение и позаботились о том, чтобы они были надежно закреплены, так что достать их было не так-то просто. И они сопроводили нас обратно вверх по этому склону. И они, во-первых, сказали нам, что нам не разрешалось оглядываться назад. Во-вторых, нам так и не удалось поговорить об этом. На самом деле, 2 парней действительно говорили о чем-то другом. Эй, не стоит ли нам закурить этим парням прямо сейчас, сейчас? Именно об этом они и твердили все время. В тот момент это еще больше усиливало мой страх, потому что, опять же, я не знаю, кто эти парни. Я знаю, что у них было американское снаряжение, а также американское оружие. Если эти ребята действительно давали присягу, как и мы, и тогда почему они идут против таких людей, как мы, и даже готовы убивать военнослужащих, которые только что наткнулись на это? Это просто поражает меня, и это очень болен. Так вот, когда мы взобрались на вершину этого холма, и мы побежали обратно, там был сержант-артиллерист, который был прикреплен к кораблю. Я не знаком лично с этим джентльменом, но знаю, что он очень недоволен тем, что увидел нас, потому что в тот момент мы не были достаточно эффективны в бою, если бы в этом была необходимость. Он конкретно спросил, почему мы здесь оказались. Мы так и не сказали ему точно, почему именно. Мы просто придумали какое-то оправдание. А потом мы дождались подхода следующего самолета CH-53, поднялись на борт и полетели обратно на корабль. Мы развернули наше оружие и вернулись в оружейный склад. Мы сняли наше снаряжение и поднялись наверх. Через пару дней мы окажемся в Субик-Бэй, который похож на тусовочный городок на Филиппинах. Таким образом, у нас там было 3 дня свободы. В первую ночь, когда я вернулся, потому что каждый вечер мы на корабль, нам не разрешалось оставаться в городе. Моя камера стояла у меня на вешалке, а карта памяти, которая в ней лежала, была разряжена, и к тому же у меня не хватало батарейки в камере. Так что все это пропало без вести. Единственное, что там было, это фотоаппарат. Имея в виду, я запер свой шкафчик на ключ. У меня были и другие вещи, которые в основном были навалены сверху на эту камеру. Так что тот, кто это сделал, знал, что, черт возьми, произошло. После этого еще одна примечательная вещь заключалась в том, что у каждого из морских пехотинцев, которые были со мной, также отобрали их мобильные телефоны, которые они принесли с собой. Даже несмотря на то, что они не взяли их с собой. Мы вернулись обратно на Окинаву. Однажды мне позвонил дежурный по казарме. В каждой казарме дежурит что-то вроде морских пехотинцев, которые следят за тем, чтобы там царил порядок и все такое прочее. Ему сказали, что мне нужно подняться на командный пункт, и он сообщил мне об этом. Так что я проделал все это очень быстро. И как ни странно, в здании никого не было, за исключением одного джентльмена, одетого в синюю форму военно-воздушных сил, на которой отсутствовала табличка с именем. Насколько я понимаю, в соответствии с политикой или правилами военно-воздушных сил, они должны были носить именную табличку, а у него ее не было. Еще раз повторяю, он затащил меня в свой кабинет и сказал: «Ты не имеешь права сообщать об этом никому из людей. Мне все равно, генерал это или нет, мне все равно, кто бы это ни был. Тебе не разрешается говорить о том, что произошло. Ты можешь угодить за это в тюрьму или тебя могут убить». Он проскользнул соглашение о неразглашении, и в нем были две вещи, которые я могу вспомнить по сей день, когда быстро просмотрел его. Потому что, опять же, я думал, что мы забудем обо всей этой неразберихе. И на одном из них было написано «ЦИ», а на другом «Индонезия». Из всего этого я могу припомнить только две вещи. Так что я был вынужден подписать это письмо. Я подписал его и убрался оттуда ко всем чертям так быстро, как только смог. Прежде чем я это сделал, я попытался спросить его, кто он такой. Но он так и не сказал мне, кто он такой. Так что я поспешил ответить на этот вопрос, и не заговаривал об этом с тех пор, как у меня появилась такая возможность недавно, потому что был принят закон. Но это мой личный отчет для вас, ребята. Это также призыв ко всем жителям Вашингтона, округ Колумбия, как к политическому деятелю, пожалуйста, возьмите это под контроль. Потому что есть люди, которые либо пострадали, либо погибли в результате этого. И это то, что необходимо решить.
Спасибо вам, мистер Хеккерт. Я действительно хочу поделиться с вами тем, что когда мы связались с ним, у нас появились имена еще 5 человек из взвода. Конечно же, они не будут разглашены, потому что они просили не называть их имен, независимо от того, является ли это подтверждением. Один из них написал мистеру Эрере, когда мы попросили мистера Эрере связаться с другими людьми, причастными к этому ужасному инциденту, который теперь совершенно ясен из других источников. Это разновидность работорговли людьми, используемая в тайных программах, очень криминальных операциях. Сказал он: «Эй, чувак, и это не стоит того, чтобы рисковать. Моя семья и военная карьера намного превосходят все, о чем ты меня просишь. Это не стоит того, чтобы рисковать моей жизнью или подвергать опасности мою семью». Тебе нужно разобраться в том, в чем бы ты ни оказался, и не впутывай меня в эту неразбериху. Моя карьера не стоит того, чтобы помогать тебе. Никогда больше не проси меня заниматься этим дерьмом. Это письмо от члена взвода морской пехоты. Так вот, многие люди, участвующие в разведывательном архиве проекта раскрытия информации, получили такой ответ, потому что нуждаются в защите. А некоторые из них все еще служат в армии. У одного из тех, с кем я имею дело, все еще есть допуск ЦИ, и он заключил контракт с одним из наших агентств здесь, за пределами Вашингтона. Так что я думаю, что этот вопрос должен быть немедленно решен Конгрессом и президентом упорядоченным образом.